Глава вторая. Временный лагерь. Темное ночное небо было затянуто тяжелыми, набухшими влагой, низкоплывущими облаками. Должно быть, совсем недавно прошел дождь. Трава под ногами была мокрой. Окрестности тонули во мраке. Лишь временами, когда в плотном слое облаков возникал просвет, в который выглядывала одна из двух небольших лун, одна голубоватого, другая бледно-зеленого цвета, можно было различить темные тени высоких деревьев. Найдя среди корней дерева место по суше, Киванов помог Кийску перебраться туда. «Отдыхай спокойно», — сказал Борис. «До утра все равно не разобраться, куда мы попали».
«Тебе столиком придется дежурить всю ночь», — сказал Кийск. «Ни от меня, ни от Везеля проку сейчас никакого».
«Джои парень ответственный, но опыта у него маловато».
«Не волнуйся», — успокоил его Киванов. «Все будет в порядке».
«Какой уж здесь порядок», — пробормотал, засыпая Кийск. Проснулся он от того, что солнечные лучи, нашедшие бреши в густой листве развесистой кроны дерева, щекотали ему лицо, норовя забраться под веки. Кийск открыл глаза и громко чихнул.
«С добрым утречком!» — приветствовал его Киванов. «Хотя на самом-то деле утро давно уже миновало».
Кийск приподнялся и сел. Возникшее в первый момент головокружение быстро прошло. Чувствовал он себя, не сказать, чтобы совершенно здоровым, но хорошо отдохнувшим и набравшимся сил. Рана на руке по-прежнему болела, но это была уже не та резкая, раздирающая мышцы до костей боль, от которой темнело в глазах. Кийск осмотрелся по сторонам. Они находились в низине между тремя высокими холмами, закрывавшими обзор со всех сторон. Природа вокруг особой экзотичностью не отличалась, ни ярких цветов, ни причудливых форм. Редкие деревья были высокими и стройными, с огромными раскидистыми кронами, в которых, перелетая с ветки на ветку, трещали и свистели на все голоса невидимые снизу птицы. Неподалеку горел небольшой костер, возле которого блаженно возлежал на мягкой травке Киванов. Рядом с ним сидел Везель, все еще подавленный и мрачный, но уже с вполне осмысленным взглядом.
«Где остальные?» — спросил Кийск.
«Да здесь, неподалеку», — махнул рукой куда-то в сторону Борис. «В пруду купаются».
«Купаются?»
— не веря своим ушам, возмущенно воскликнул Кийск. «Мы сюда что, на пикник пришли?» Сразу видно, человек пошел на поправку. Киванов поднялся на ноги, подошел к Кийску и протянул ему сучок с наколотым на него куском жареного на костре мяса. «Поешь-ка лучше. Не знаю, как ты, а я уже видеть не могу дровартакские концентраты».
«Что это?» Кийск недоверчиво понюхал мясо. Запах от него, надо признать, исходил весьма привлекательный.
«Берг подстрелил какого-то местного тушканчика размером с кабана и с такими же торчащими из пасти клыками. Джои сказал, что есть можно. Если бы еще специи были, так получилось бы просто царское блюдо».
«Немедленно верни ребят», — велел Кийск прежде, чем приняться за еду.
«Ива, пока ты спал, мы уже успели немного осмотреться. Вокруг нет никаких признаков пребывания людей, не говоря уже о механиках. Конечно, это не означает, что вся планета необитаема, но здесь, как нам показалось, кроме диких зверей, опасаться некого».
«Вот именно, что только показалось».
Предложенный ему кусок мяса Кийск проглотил в один момент.
«Еще хочешь?» — спросил Борис.
«Давай».
Со второй порцией Кийск разделался с такой же быстротой, но третий отказался.
«Вход в лабиринт проверяли?» — спросил он. Борис красноречивым жестом развел руки в стороны. «Входа в лабиринт больше не существовало».